Глава 13. Появление новых гостей вызвало некоторое волнение. Адвокат незаметно исчез из комнаты. Большинство мужчин подошли к Мармадюку и обменялись с ним рукопожатиями, выразив надежду, что здоровье судьи в надлежащем состоянии. Майор Гартман снял шляпу и парик, заменив последний теплым гарусным ночным колпаком, и спокойно уселся на скамье со спинкой, которая оказалась теперь свободной. Хозяин подал ему трубку. Закурив ее, майор выпустил клуб дыма, повернул голову к буфету и сказал: «Бетти Холлистер, дайте грок». Судья поздоровался с большинством присутствующих и уселся рядом с майором. Ричард Джонс выбрал себе самое удобное кресло в комнате. Последним уселся месье Лекуа, не решившийся занять место, пока не убедился, что не причинит этим никому беспокойства. Магикан поместился на конце одной из скамей, довольно близко к прилавку. Когда все успокоились, судья шутливо заметил: «Я вижу, Бетти, что вы сохраняете свою популярность при всякой погоде и наперекор всякому соперничеству. Как вам понравилась проповедь?» «Проповедь?» — воскликнула хозяйка. «Что ж, я не могу назвать ее плохою, но уж очень она беспокойная. Не так-то легко в 59 лет суетиться в церкви. Впрочем, мистер Грант кажется добрый человек, а его дочка — смирная и славная девушка. Джон, вот кружка сидра с виски. Индеец не откажется от сидра, хотя бы и не чувствовал жажды». «Я должен сказать, — заметил Гирам внушительным тоном, — что проповедь была красноречивая. Правда, кое-что можно было бы выкинуть, а кое-что вставить. Но ведь проповедь, я полагаю, была писанная, и не так легко было изменить ее». «Вот в том-то и дело, судья», — подхватила хозяйка. «Как же может человек говорить свободно, когда все, что он скажет, уже написано, и он привязан к бумаге, как часовой к своему посту?» «Будет, будет», — засмеялся судья, махнув рукой. «Ну что, Джотен? Я слышал, будто вы продали свои расчистки новому поселенцу, а сами переселились в деревню и открыли школу. На наличные или в обмен?» Человек, к которому он обратился, сидел непосредственно позади него. Это была тощая, невзрачная личность с недовольной физиономией и выражением какой-то беспомощности во всей своей внешности. Услыхав обращенный к нему вопрос, он встрепенулся, помялся и, наконец, ответил: «Да, частью на наличные, а частью в обмен. Мой покупатель дал мне $10 за акр расчистки и доллар сверх моей цены за акр леса. Оценить постройки мы предоставили соседям. Я пригласил Аза Монтегю, а он Абисалома Бимента. Они же пригласили старого сквайра Нафтали Грина. Вот они сошлись и порешили на $80 за постройки. А расчисток будет 12 акров по $10, да лесу 88 по одному. Так что всего мне достанется $286.5 после уплаты оценщикам». «Что же вы думаете предпринять зимою? Знаете, время — деньги». «Видите ли, учитель уехал повидаться с матерью, которая, говорят, при смерти, а я взял на себя школу до его возвращения. Весной же, я надеюсь, какое-нибудь дело найдется. Если же нет, то я займусь своим ремеслом. Я ведь сапожник». Наступило непродолжительное молчание, нарушенное Гирамом, который спросил: «Что нового в Нью-Йорке, судья? Кажется, эта сессия Конгресса не решила ничего важного. А что слышно о французах? Все воюют?» «Воюют», — отвечал судья. Характер нации, по-видимому, изменился. Законодательный корпус, — продолжал Мармадюк, — издал законы, в которых наша страна давно нуждается. Между прочим, закон, который запрещает ловить неводом рыбу в небольших озерах и некоторых реках в известное время года, и другой, который запрещает убивать оленей в период кормления детенышей. Этих законов давно уже требуют рассудительные люди. И я не теряю надежды, что будет издан закон также против хищнической порубки лесов. Бумпо прислушивался к этим словам с напряженным вниманием, и когда судья кончил, засмеялся с очевидным презрением. «Стряпайте ваши законы, судья!» — крикнул он. «Но кто будет стеречь горы в долгие летние дни или озера по ночам? Дичь — только дичь, и кто ее нашел, тот ее и убивает». Таков был закон в этих горах все 40 лет, в течение которых я живу здесь. А я думаю, что старый закон стоит двух новых. Только совсем зеленый юнец убьет лань с детенышем. А маломальский опытный охотник знает, что ее мясо жестко и невкусно. Разве что его мокасины износились, и ему нужна шкура для новых. Но выстрел в горах отдается в 50 местах. И трудно вам будет узнать, где стоит тот, кто его сделал. «Вооруженный силой закона, мистер Бумпо», — с важностью возразил судья, «бдительный чиновник может предупредить много злоупотреблений, благодаря которым дичь уже сделалась редкой. Я надеюсь дожить до того дня, когда права владельца на дичь будут так же уважаться, как его права на землю». «Ваши права и ваши фермы — все это новые выдумки», — отвечал Натти. «Притом закон должен быть равным для всех, а не помогать одному во вред другому. Недели две тому назад я подстрелил оленя и хотел выстрелить в него еще раз, но пока заряжал ружье, он перескочил через изгородь, а я не мог перелезть через нее, и олень ушел. Спрашивается, кто мне заплатит за него? Не будь изгороди, я успел бы дать по нем еще выстрел и убил бы его, потому что никогда еще не бывало, чтобы я три раза стрелял по зверю. Нет, нет, судья, не охотники, а фермеры виновны в том, что дичь стала редка. Дичи теперь не бывать столько, сколько во времена старой войны, мистер Бумпо», — сказал майор, внимательно слушавший среди клубов дыма. «Но земля существует не для дичи, а для людей». «Я думаю, майор, что вы друг справедливости и права, хотя частенько бываете в большом доме. Скажите же, разве не тяжело человеку, когда законы отнимают у него возможность честно добывать свой хлеб? Да если еще вспомнить вдобавок, что будь соблюдена справедливость, он мог бы охотиться и ловить рыбу в любой день недели на самой лучшей расчистке, если бы ему вздумалось». «Я понимаю вас, кожаный чулок», — отвечал майор, уставив на охотника свои черные глаза. «Но вы не бывали такой благоразумной, чтобы видеть вперед?» «В голову не приходило», — угрюмо ответил охотник и погрузился в молчание. «Судья начал рассказывать нам что-то о французах», — заметил Герам после продолжительной паузы. «Да, сэр», — сказал Мармадюк, — «французская революция продолжается». «Чудовищно!» пробормотал месье Лекуа, судорожно заерзав на стуле. «Провинция Вандея наводнена республиканскими войсками, и восстание подавлено. Вероятно, месье Лекуа знаком с этой провинцией и может сообщить нам о ней что-нибудь». «Нет, нет, мой друг», — возразил француз скороговоркой, делая растерянный жест правой рукой и закрывая левый глаза. «В последнее время было много сражений, и республиканцы почти всегда остаются победителями. Я, впрочем, не жалею, что они отняли Тулон у англичан, потому что за ними все права на эту крепость». «О!» — воскликнул месье Лекуа, вскакивая и в волнении размахивая обеими руками.